«Я стараюсь не задумываться над вопросами, на которые не существует ответов», — сказала девушка. «Вы знаете, где находится проход в пустые земли?» — спросил Анику Кийск. «Да», — ответила девушка. «Но сориентироваться смогу только, когда мы подъедем ближе к скалам». «А сами-то вы кто такие?» — спросила она через некоторое время. «Откуда вы появились, если не знаете ничего ни про нестабилизированных, ни про пустые земли, ни про блуждающий дом?» «Издалека», — коротко ответил Кийск. Ему не хотелось говорить девушке о том, что они пришли за тем, чтобы уничтожить этот мир. Каким бы он ни был, абсурдным, жестоким и злым, но это был мир, в котором она жила, и ничего другого для нее просто не существовало. Сейчас он задумался и над тем, какая судьба ожидает его двойника. Независимо от того, смогут они выполнить свою миссию или нет, у Кийска всегда оставалась возможность вернуться назад, в свое тело. А что произойдет с Игорем? Неужели он изначально смирился с тем, что ему предстоит навсегда остаться в сети Локуса? Или же с исчезновением Кийска он снова превратится в ничто? В поток разрозненных сигналов, не объединенных никакой общей структурой, несущихся по электронной цепи Локуса без цели и смысла. Кийск краем глаза посмотрел на двойника. Тот угадал его вопрос, но в ответ только едва заметно улыбнулся и пожал плечами. Аника поняла, что отвечать ей не хотят, и не стала донимать спутников расспросами. Часа два они ехали, перебрасываясь время от времени короткими, ничего не значащими репликами, как и принято между людьми, не особенно хорошо знающими друг друга. Но по какой-то причине, либо просто из-за случайного стечения обстоятельств, решившими путешествовать вместе. Скалы впереди, по мере того, как путешественники приближались к ним, становились все выше. Все чаще стали попадаться на пути остроконечные каменные пики, торчащие из земли, похожие на циклопические монументы, воздвигнутые по проектам скульптора, которому платили не за художественную ценность, а за тоннаж его тяжеловесных творений. Блуждающий дом оставался все время по правому борту машины, словно плавно и незаметно перемещался с той же скоростью, параллельным с ней курсом. Достав прихваченный на складе бинокль, Игорь попытался рассмотреть вывеску над парадным входом в дом. Аника, рассмеявшись, назвала его усилия тщетными потугами. Вывеску видят почти все, но никому еще не удавалось прочесть, что на ней написано. Машина уже почти достигла подножия скал, когда Аника тронула Кийска за плечо и сказала, что нужно взять немного левее. Кийск сбавил скорость и повернул машину в указанном направлении. «Здесь», — сказала Аника, указав рукой на узкую расщелину в скальной гряде. «Вы уверены?» — недоверчиво переспросил Кийск. Трещина была похожа на результат эрозии, вызванной ветром и влагой. Казалось, что она скользит по поверхности, не проникая вглубь каменной стены. «Это то самое место, которое показывал мне Мист», — уверенно сказала Аника. «Он даже ставил где-то здесь свои вешки». «Не вижу никаких отметок», — покачал головой Игорь. Они подъехали ближе. Разлом в скале, резко сужающийся кверху, внизу был достаточно широким, чтобы въехать в него на джипе. «Может быть, стоит сначала сходить и посмотреть, есть ли с другой стороны выход», — предложил Кийск. «А то как будем выбираться, если где-нибудь на полпути упремся в завал?» «А ты уверен, что, войдя в проход, сможешь вернуться обратно?» — спросила Аника. «До сих пор это никому еще не удавалось». «Мы разве уже на «ты»?» — удивленно посмотрел на девушку Кийск. «А почему бы и нет?» — дернула плечом Аника. «Как же выходят из прохода нестабилизированные, если обратной дороги нет?» — спросил Игорь. «Для нестабилизированных, покинувших пустые земли, тоже нет пути назад». «Проход открыт только в одну сторону, независимо от того, с какой стороны в него войти», — Аника улыбнулась. «Впрочем, это только гипотеза. Если есть желание, можно попробовать ее опровергнуть». «А как же этот ваш Грити, который отправился в пустые земли, чтобы побеседовать с Оракулом?» — спросил Игорь. «Откуда я знаю, что было на уме у Грити?» — пожала плечами Аника. «Я даже не видела его ни разу». «Ладно, «Поехали», — сказал Кейск. Он зажег фары и медленно завел машину в проход. Расщелина углублялась в скалы, не делая резких поворотов. Земля была ровной, только мелкие камни поскрипывали под колесами. Каменные стены расщелины уходили вверх, где почти сходились, оставляя высоко над головами только узкую прямую полоску багрового неба. Словно лезвие рассекло темноту. Когда свет позади, там, где они въехали в проход, почти полностью померк, впереди наметился едва заметный просвет. Так и не встретив на пути никакого препятствия, путешественники добрались до выхода из расщелины. Кийск остановил машину. Они находились в огромной чашеобразной впадине, окруженной со всех сторон неприступными отвесными скалами. От края до края расстилалось море красноватого песка, изрытого ветрами и непогодами. Но ни один из нанесенных ветром барханов не превышал в высоту 70 сантиметров. Для людского жилья здесь места не было. Впереди, на противоположной стороне цирка, на гребне скальной гряды, стоял блуждающий дом. Взлетев на недосягаемую высоту, он словно бы парил в воздухе. Но, несмотря на туманную дымку, очертания его были как никогда четкими.